говорили с вами из 11 главы о первой книге царей, о человеке, которого зовут Иеровоам. Вы помните, что в начале было царство Саула. Саул царствовал 40 лет, начал смиренным, закончил с ненавистью к Давиду, с отвращением, с таким жестокостью, бросал в него копье, желал ему смерти, а все закончилось очень плохо для Саула, потому что Саул хотел, чтобы была выполнена его воля, чтобы Иоаннафан, его сын, стал его наместником или занял его место. Бог расположил сердце Давида, чтобы Давид был царем, из-за этого вот эта ненависть и съела Саула изнутри. А следующего царя, которого мы находим в Библии после Саула, был Давид, который также царствовал 40 лет, жизнь которого была более-менее, и царствование прошло благополучно, потому все цари, которые будут править после Давида, Бог сравнивает их с Давидом, как царь Давид или не как царь Давид царствовали. А знаете, что после Давида третий отрывок или 40 лет правит Соломон, который начал, будучи смиренным, прося у Бога мудрости, как управлять народом, заканчивается царство многобожием, идолопоклонством, много жен, разные капища выстроены для поклонения этим ложным богам с сценами разврата, с сценами, скажем, которые не приносят Богу славы. И вот теперь, после чего Соломон мертв, люди смотрят, кто же будет следующим царем. Мы говорили с вами о том, что Рехавоам или Равоам, какую Библию вы читаете, был человеком, который ни дня в жизни не проработал. Он не привык к трудностям, он не знает, что такое принимать собственное решение, потому он обращается за решением к старикам, которые были при Соломоне. И обращаясь к ним, получает мудрый совет. А старики говорят, если ты убавишь иго, если ты будешь с благодатью относиться к работникам и облегчишь их ярмо, они будут служить тебе до конца жизни. Что делает молодой человек Рехавоам? Не слушается стариков, а слушается своих сверстников, которые говорят, нет, надо еще с них вытянуть все до последней нитки. Соответственно, Израиль говорит, нам такой царь не нужен. Остаются два колена с Рехавоамом, и другие 10 ищут себе другую кандидатуру. Они не видят устройства, царства с подобными нормами, какие у Рехавоама. Мы находим, что вот этот Рехавоам, он взяв себе часть, которая осталась, не приводит это царство к успеху. Недолго он будет царствовать таким образом. Соответственно, кто-то найдется вместо него, потому что люди уже были недовольны царством Соломона из-за большого или тяжкого ярма, которое давило на них. И они быстро поменяют при новом случае. Сегодня я хотел бы говорить с вами о человеке, который был положительным, был примерным, скажем, для по сравнению с Рехавоамом. Он был, давайте мы прочитаем этот отрывок, в 11 главе 1 книги царей, 1 Kings 11:28-37. С 28 по 37 стихи. Посмотрите на характеристику этого человека Иеровоама. И этот человек Иеровоам был могучий человек доблести. И Соломон, видя этого молодого человека, что он был трудолюбив, посмотрите, он не только могучий человек доблести, он трудолюбивый мужчина, сделал его смотрителем над всем домом Иосифа. То есть он поднял его по карьерной лестнице. Он сделал из него примерного человека. То есть смотрите на вашего бригадира и берите с него пример. А посмотрите 29 стих. И случилось в то время, когда Иеровоам вышел из Иерусалима, что нашел на его пути пророк Ахия, Шилонит, и он был одет в новую одежду, и они двое были одни в поле. Когда вы прилежны, когда вы трудолюбивы, тогда вы имеете откуда купить новую одежду. Если вы не желаете трудиться, не претендуйте на новую одежду. Новая одежда вам не достанется. Будет чья-то, может быть, одежда, будет, может быть, чуть больше, чем ваша одежда или какая-то еще. Иеровоам идет в новой одежде. Видно, царь Соломон посылает его на какое-то ответственное дело. Он наряжается, чтобы это дело имело успех, одевая новую одежду. Встречается с пророком. Смотрите. Схватил Ахия новую одежду Иеровоама, которая была на нем, разодрал ее на 12 частей. Как бы вам понравилось встретиться с таким человеком, который вашу новую рубаху, которую вы купили на день рождения, возможно, или подарили вам, может быть, или еще как-то, на 12 частей разодрали. А вы скажете, ну, нет у меня денег каждый день встречаться с пророком и без рубахи оставаться. Но вместе с тем посмотрите на значение этих 12 частей. 31 стих. И сказал Иеровоам, возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь, Бог Израиля. Вот я исторгну царство из руки Соломона и дам тебе 10 племен. Но будет он иметь одно племя ради слуги моего Давида и ради Иерусалима, города, который я избрал из всех племен Израиля. Поэтому, что они оставили меня. Посмотрите, кому они поклонялись. Аштарофе, богине Сидонян, Чемошу, богу Моавитов, Милкому, богу детей Амона, и не ходили путями моими, чтобы делать правильное в глазах моих и соблюдать уставы мои и суды мои, как делал Давид, отец его. Однако, я не возьму всего царства из руки его, но я сделаю его князем на все дни жизни его, ради Давида, слуги моего, которого я избрал, потому что он соблюдал заповеди мои и уставы мои. Не возьму царство из руки сына его, и дам его тебе, именно 10 племен. А сыну его дам одно племя, чтобы Давид, слуга мой, всегда имел светильник предо мной в Иерусалиме, городе, который я избрал себе, чтобы положить имя мое там. И я возьму тебя, и ты будешь царствовать согласно всему. Скажите, если бы вы слыхали подобные слова из уст самого Господа. И я возьму тебя, и ты будешь царствовать согласно всему, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И посмотрите на условия. И будет, если будешь внимать всему, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать правильное пред очами моими, чтобы соблюдать уставы мои и заповеди мои, как делал слуга мой Давид, что я буду с тобой, построю тебе дом надежный, и как я построил для Давида, и дам Израиль тебе. Скажите, если бы вы слыхали вот нечто подобное из уст Господа в свои уши, а что бы вы делали? Прилагали бы вы усилия, чтобы выполнить все Божьи условия, чтобы Бог мог выполнить свои условия в отношении вас? Или вы бы сказали, а это не важно, а я буду делать то, что я хочу, и не буду делать то, что Бог захочет? Я думаю, что для каждого из нас стоит выбор сегодня. Пойти Божьим путем или продолжать идти своим путем, когда он не будет иметь никакого успеха. Смотря на вот этого молодого человека, мы находим, что из-за страха за свою жизнь, он, получив временное или короткое откровение от Бога, что он будет над 10 коленами, это не полное откровение. И мы говорили с вами, это тактика любого военного офицера или генерала, который посылает солдата на определенный пункт. Если офицер находится здесь, а солдату нужно прийти вот сюда. Скажите, пойдет ли солдат вот так вот? Потому что здесь есть вражеская территория, которая заминирована, которая содержит опасность для его жизни. Офицер пошлет его сюда, он скажет, вот здесь найдешь, как дойти сюда, а вот здесь будет дальше направление поменяется, и здесь ты найдешь, как дойти до окончательного места. Вот так действует Бог. Бог не всегда все открывает с начала до конца. Он открывает часть сегодня, видит, если ты выполнил это, приложил усилия, сделает еще шаг, делает еще шаг, и таким образом открывает тебе то, что необходимо сделать. Скажите, если бы вам, вот смотря назад, вы знали, с чем вы столкнетесь в жизни как христианин, согласились бы вы быть христианином в тот день, когда вы решились это сделать? Сомневаюсь.
Это может быть в церковь. Если в церковь мы будем кормить то, что есть...
Не-не-не, я не спрашиваю о церкви. Я спрашиваю о вас лично. Вы бы согласились быть христианином, если бы встретили там разных людей, которые вас не понимают, которые вам грубят, может быть, или как-то обращаются с вами? Вы бы сказали, не надо мне такое общество. Я лучше там где-то сам одиноко посижу в своей комнате. И...
Ну, там было видно, что я только вот отец твой наставил на такой игру у нас.
Да, хорошо. Но мы сегодня не будем говорить о Раваме. Мы будем говорить о его сопернике, о Иераваме, который не ставил на них иго, но который не захотел поменяться, даже если знал, что мог бы быть еще царем получше Соломона. А Бог говорит ему, посмотрите в 37 стихе, «Я возьму тебя, и ты будешь царствовать согласно всему, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем». То есть весь Израиль тебе будет подчинен. Ты будешь царем. Ради этой цели стоило приложить усилия. Посмотрите в 13 главу, 33 стих. Куда приходит Иераваам? Печальный конец. Не пожелал он идти Божьим путем и выполнять Божьи условия. И после этого Иераваам не возвратился от злого пути, но опять делал из нижайших из народа священников высоких мест. Кто бы ни захотел, того он посвящал, и тот становился одним из священников высоких мест. И это стало грехом для дома Иераваама. Даже чтобы истребить и уничтожить его с лица земли. Вот я не хотел бы, чтобы мы, исследуя этот характер, повторили ту же ошибку, на которую не нужно тратить время, не нужно тратить сил, не нужно много ума, а чтобы дойти до такого конца, оказать Богу сопротивление, зная, что Бог сильнее и я слабее. И Бог цели своей добьется, я останусь потери или в ущербе. Мы говорили о том, что частичное откровение получил Иераваам, встретившись с пророком Ахией. Мы говорили о том, что он убегает, чтобы сохранить свою жизнь, когда Соломон видит, что Иераваам приобретает все больше чести на своей стороне, и что люди вокруг него собираются и слушаются, а что он говорит и как он делает. А это было угрозой для жизни Иераваама. Он убегает в Египет. Мы не знаем, чем был занят он в Египте. Скажите, если бы я не виделся с вами один год, А я не знаю, какую музыку вы слушали, я не знаю, ходили ли вы в церковь, я не знаю, читали ли вы Писание, я ничего не знаю про вас. Вот один год я ничего про вас не знаю. Скажите, через год, когда я с вами встречусь, а могу ли я сказать, что я знаю хорошо этого человека или вот этого человека? Я ничего не знаю про него, потому что я не знаю, чем был занят этот человек какое-то время, когда мы не виделись. И вот об нем никто ничего не знает. Вместе с тем, они видели его до того, когда он был в Египте. Но Египет – это картина системы мирской, временного, где Иероваам не мог питаться духовным и вечным там. Он смотрел на то, что видимо, то, что временно, и брал с него пример, как быть в почете, как возвысить себя, как удержать свой имидж перед другими людьми. Этому учился Иероваам в Египте. Мы говорили о том, что там он научился быть завистливым человеком. Придя в Израиль, он больше не хочет, чтобы люди из 10 колен посещали место в Иудее, где стоял храм и где трижды в год они должны были поклоняться живому Богу. И он ставит границу в Вифиле и в Дане с северной стороны. И говорит, если вам ближе идти в Дан, там золотой телец будет стоять. Если вам ближе идти к Вифилю, а будет золотой телец здесь стоять. Не надо вам ходить в Иерусалим. Мы знаем, что и дни поменялись, и Пасха не праздновалась 14-го Нисана, как привыкли люди праздновать. И многое другое поменялось из-за этого. И вот это три причины, о которых мы говорили в воскресенье. Что он получил частичное откровение, что он питался временем, находясь в Египте, и что он был завистливым. На четвертое посмотрим сегодня, и, может быть, успеем пятое, если успеем. Потому мы откроем 13 главу первой книги царей и прочитаем первые 4 стиха, чтобы видеть, что происходит здесь, что привело окончательно к озлоблению сердца Иероваама, вместо того, чтобы привести его к улучшению от встречи с Господом. 13 глава 1 книги царей. Вот пришел человек Божий из Иуды по слову Господа в Вифиль, и Иероваам стоял у жертвенника, чтобы жечь фимиам. Вы помните, что Вифиль – это южная часть его царство. Это не та северная. Северная стояла в колене Дана, а южная стояла в Вифиле. И возопил он на жертвенник в слове Господа и сказал: «О, жертвенник, жертвенник! Так говорит Господь. Вот младенец родится дому Давида по имени Осия, и на тебе принесет жертву священникам высоких мест, которые жгут фимиам на тебе, и человеческие кости сожгутся на тебе». И дал он в тот же день знамение, сказав: «Это то знамение, о котором говорит Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, высыплется». И было, когда Иероваам услышал слово человека Божьего, который возопил на жертвенник в Вифиле, что простер он руку свою от жертвенника, говоря: «Схватите его!» И высохла рука его, которую он простер на него, так что он не мог вернуть ее к себе. Вот это первая сцена, которая происходит у жертвенника в Вифиле. Вместо того, чтобы взять и принять к сердцу то, что желает сказать Бог через своего посланника, сказать: «Да, если ты, Господь, видишь, что это неправильно». Помните вы стих из 3 главы послания Римлянам? Стих 4. Давайте посмотрим, кто прав, а кто не прав. Послание Римлянам. 4 стих 3 главы. «Боже, сохрани! И пусть Бог будет истинен. Бог всегда истинен. Бог никогда не лжив, никогда не подводит. Посмотрите, а каждый человек лжец. Вот вместо того, чтобы признать свою лживость и признать Божью истину, он не желает этого сделать. И он хочет показать себя вместо того, чтобы признать Бога истинным. И это приводит его к тому, что рука его задеревенела или высохла, написано. Вы, наверное, встречаете в Новом Завете, когда Иисус вылечил такую руку. Но это пройдет много лет до Нового Завета. В Ветхом Завете таких чудес не происходило. И чтобы оно произошло, необходимо этому гордому Иеровоаму смириться. И ту ненависть, которая его наполняла, поменять на смирение. Для того, чтобы этого же человека попросить, чтобы он помолился, и рука его снова начала работать как прежде. Посмотрите, что происходит с жертвенником, 5 стих. Жертвенник также распался в пепел, жертвенника высыпался, согласно знамению, которое человек Божий дал словом Господним. То есть точно так, как он сказал, так и сбылось. Это не, скажем, через день произошло, это не через год произошло, то, что совпали события, там пошел какой-то дождь и там размыло жертвенник, или пепел вымыло, или еще как-то. Нет, в сегодняшний день то, что делают пророки, они говорят что-то, но это не обязательно сбудется прямо на глазах. Это может сбыться через неделю, а может через месяц, а может вообще не сбыться. А потом кто-то вспомнит, а вот тот когда-то говорил там что-то, там, не знаю, что должно быть. Посмотрите на 6 и 7 стихи. «Я ответил и сказал царь человеку Божьему, упроси теперь лицо Господа Бога твоего и помолись за меня, чтобы рука моя возвратилась ко мне». И умоли человек Божий лицо Господа, и царская рука была восстановлена ему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божьему, пойди домой со мной и подкрепись, и я дам тебе награду. Что бы вы сделали в этом случае? Когда кто-то показывал на вас и кричал, схватите его, и теперь этот же человек, который кричал на вас, чтобы вас схватили и в тюрьму, или, может быть, голову вам отрезали, или там еще что-то сделали с вами, теперь просит, чтобы вы пошли с ним за стол. Пошли бы вы за стол с таким человеком? Я думаю, что у него, может быть, там какая-то другая мысль. Я его все равно отравлю, я его все равно там чем-то накормлю, все равно я ему как-то воздам, чтобы его не было, чтобы он больше на мои глаза не появлялся, скажем. Я бы не пошел к такому человеку, потому что это показывает мое содружество с ним, или мою помощь в его нечестивом деле установить жертвенник в Вифиле, где Бог ему запрещает это сделать, и это уводит людей от живого Бога, вместо того, чтобы их приближало к Богу. И посмотрите на 8 стих. «И сказал человек Божий царю, если ты дашь мне пол дома твоего, я не войду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте». Это правильное отношение. Тогда, когда мы отделены от нечестивого мира, от плотской жизни. Нам нечего искать общего с тем, который живет нечестиво или который желает нас увлечь на свою сторону. Мы знаем, что грех очень прелестен или обладает лестью. Он привлекает, он какой-то мишурой блестящий, обращает наше внимание на него. Для чего? Для того, чтобы увлечь нас, чтобы затянуть нас в это топкое болото, откуда мы сами не можем вырваться. И необходима нам сверхъестественная сила для этого. Посмотрите, почему он не идет туда? Ибо так было велено мне словом Господним, говоря, не ешь хлеба и не пей воды, и не возвращайся тем же путем, которым ты пришел. Так он пошел другим путем и не вернулся тем путем, который пришел в Вифиль. Мы находим, что этот человек в первом случае послушен тому, что сказал ему Господь. И это пример для нас. Быть послушными не один раз, а каждый раз. Вот почему мы читаем Писание, чтобы уметь различать духов, что сказал Господь, а что не от Господа, что от человека, может быть, или от другой какого-то авторитета. И если мы не научимся делать это в личной жизни, нам будет легко поддаться какому-то искушению и провалить экзамен, который Господь поставил перед нами для того, чтобы увидеть наши серьезные намерения или нашу серьезную цель в следовании за Господом. Бог использует три вещи, чтобы привлечь наше внимание. Он использует Божьи слова, чтобы остановить нас на неправильном пути. И он дает нам небольшой трактатик. Там 10 предложений максимум, которые говорят, что ты грешен, может быть, или что весь мир идет в погибель. И погибель – это вечное разделение с Богом, и ты никогда не можешь это восстановить. И каждый из нас знает, что смерть – это последний шанс, когда мы что-то можем сделать здесь на земле. После смерти нет чистилища, нет там 40 дней под крышей, или 3 дня, или 9 дней, что там празднуют многие. А мы предстаем сразу перед Богом и должны давать отчет за всю жизнь свою, которую прожили. А потом, если мы не останавливаемся на нашем пути, получив вот эти 10 предложений, а Бог работает через Божьего слугу. Он кого-то посылает для того, чтобы остановить нас и чтобы спросить, а ты куда идешь? Зачем ты туда идешь? Что ты там будешь делать? Это может быть учитель, это может быть отец, это может быть пастор, проповедник, а кто-то другой, который имеет авторитет и который желает нас остановить или помочь нам. Следующее средство, как Бог работает над нами, это благодаря физической беде. Какая-то болячка приходит, проблема со здоровьем, финансовая беда, война на Украине, еще какие-то голод, допустим, или какие-то другие беды приходят на людей, потому что люди оставили тот алтарь, к которому должны были приходить, и создали себе совершенно другого, который более удобный, близко ходить, не надо ходить там, быть в толпе, искать, где прожить несколько ночей. Это было частично удобно, но не приносило никакой пользы. И Божий суд падает на них. В один день ты увидишь, как распадется алтарь на твоих глазах, и пепел высыплется из него, мы читаем. И мы видим, что оно так и произошло. Жертвенник распался, пепел жертвенника высыпался, согласно знамению, которое человек Божий дал словом Господним. Это то, что мы видим, как Божий суд над Иеровоамом, который вызвал Бога на дуэль. И видим, что он проиграл в этой дуэли. Если бы он послушался Божьего слова и Божьего слуги, он бы не пережил на себе суровой меры. Брат Лаки рассказал историю. Однажды о служении возрождения, где здание церкви было набито до отказа. Во время приглашения один человек в возрасте с палочкой, хромая, вышел на приглашение. Он весь был в шрамах, все его тело было перевязано. Он пришел, хромая, по проходу во время приглашения к алтарю. Упал у алтаря и продолжал плакать. Брат Лаки рассказывал историю, рассказывая, что этот человек не мог остановиться от плача. Он сказал, что другие шли к алтарю, решали свои проблемы с Богом, уходили обратно на свое место, а этот человек продолжал оставаться у алтаря и плакать. Он не останавливался. Брат Лаки попросил людей оставаться склоненными головами, насколько это было возможно. Впоследствии он закрыл время приглашения, попросил людей расходиться. Но никто не пробовал остановить этого человека от того, что он плакал. Брат Лаки сказал, я дождался, когда все закончится. И сказал господину, могу ли я вам чем-то помочь? Этот человек в слезах, которые текли по его лицу, сказал, разве вы не помните меня? Брат Лаки посмотрел на него и сказал, как я могу вас помнить? Откуда? Где мы виделись? Этот человек начал рассказывать брату Лаки, как он раньше приходил в церковь много лет назад и был активным в церкви. Он возрастал, и в один день пастор вызвал его в свой офис, потому что дети этого человека стали неуправляемые, бунтари. Брат Лаки рассказал этому человеку, что он нуждается привести свою семью в порядок. Проповедник сказал, что я просто пытался ему помочь. Это то, что рассердило этого человека на Божьего вестника. Он ушел из офиса, проклиная и жалуясь. Он сказал, никогда больше не приду в эту церковь обратно. Прошло много лет с тех пор, как раз от раза брат Лаки слыхал, как он отзывался о нем плохо за его спиной. Брат Лаки сказал, я не сопротивлялся, я продолжал за него молиться. Брат Лаки знал, что в один день его лодка развернется. Точно в один день этот человек вернулся в эту же церковь, плача у алтаря. Он сказал, я пришел, чтобы исправить вещи и поступать правильно. Брат Лаки рассказывает эту историю. Он сказал, я его даже не узнал. Этот человек с текущими слезами по его лицу сказал, что его оставила супруга, что все дети разбежались, денег у него не осталось. Недавно он ударился головой в аварии, только что вышел из больницы. Сказал, что у него нет дома, потому он решил идти прямо в церковь. Скажите, стоило ли доводить себя до такого состояния? Когда ты остался без семьи, без денег, без дома, без здоровья, без мира в сердце, в таком состоянии ты наконец-то должен сказать «сдаюсь» и подчинить себя Богу. Было бы намного легче, чтобы я прислушался тогда проповедника. Было бы намного лучше, если бы он послушался тогда Божьего Слово. И вот эта история с Иеровоамом. Было бы намного лучше, если бы Иеровоам признался и сказал «Спасибо тебе, Боже, за то, что ты в своей мудрости меня предупредил от падения и от разрушения, чтобы рука моя не деревенела, и что ты послал этого пророка, чтобы он меня мог предупредить и отвернуть от этой погибели». Мы видим, что Иеровоам, вместо того, чтобы видеть Бога в этом посланнике, видит только помощь для себя. Он радуется исцелению, радуется тому, что Бог показал ему выход или дал ему второй шанс, но он не признает Бога и не желает обратиться к Господу с благодарностью за то, что рука его возвращается к нормальному режиму. Он просто желает вознаградить посланника, человека Божьего, но не видит Бога в этом событии. После этого мы видим, что Иеровоам не возвращается со злого пути своего, но опять делает из нижайших народа священников высоких мест. Кто бы ни захотел, того он посвящал, и тот становился одним из священников высоких мест. Это то, что произошло с Иеровоамом. Может быть, вы были простужены или, может быть, имели какие-то более серьезные болезни. А когда вы вылечились, вы благодарили доктора, вы благодарили таблетки, уколы, может быть, или какие-то другие средства, или вы благодарили Бога за то, что Бог даровал вам здоровье и помог вам оценить, что значит быть здоровым, когда вы должны были лежать, допустим, неделю или две, у вас была слабость, у вас было давление, температура, что-то было, когда вы здоровы, когда вы не зависите от таблеток, не нужно вам возвращаться обратно на койку лежать там и днем, и ночью. Я знаю, что это не ахти просто, скажем, ну, когда мы днем трудимся и ночью идем на отдых, это одно дело. Но когда ты днем и ночью должен лежать на койке, и так всю неделю должен лежать, это очень и очень изнурительно, скажем. Это невозможно пролежать столько на койке. Итак, мы видели, что он не желал послушаться. А посмотрите на пятое пункт. Он был направлен, но не изменился. Многие христиане получают направление от Господа. Вот они слушают проповедь, и они знают, что мой путь не соответствует. Мне нужно что-то тут поменять, что-то изменить в моей жизни. И они не хотят ничего менять, потому что им так удобно. А это потребует смирения, это потребует, может быть, унижения или добавочного какого-то времени отдавать Господу или силы для того, чтобы послужить кому-то. И они не хотят изменить своего сердца. Он был удивлен чудом исцеления, вместо того, чтобы удивляться Богу чудес. Кем являетесь вы? Будете ли вы иметь свидетельство того, для кого все шло для него, и он стал намного хуже? Иеровоам, хороший человек, стал плохим. И вот это вопрос для каждого из нас здесь. Бог в своей мудрости приготовил для нас слово свое, в котором описывает план спасения, описывает все награды, которые нас ждут, после чего мы закончим земной путь страдания, дает для этого свою благодать, своего Духа Святого, дает для этого силы, дает для этого возможности окружающих нас людей, которые нам могут помогать в этом или содействовать в чем-то. Что мы будем делать со всем этим? Мы скажем: не учите меня, я сам знаю, я достаточно грамотный, я достаточно интеллигентный, я найду выход сам. Или вы скажете: о, спасибо, Господь, за то, что ты есть тот, который желаешь вести меня шаг за шагом, чтобы я наконец-то дошел до этой цели и не пришел к тебе с пустыми руками, а пришел с тем венцом, который ты приготовил для меня. Я думаю, что это время, когда мы можем помолиться Господу и признаться Ему в своих каких-то недостатках, где мы увидели себя в картине Иеровоама. Помните, Иеровоам был только частично просвещен, Иеровоам пользовался только временным, Иеровоам был завистлив, Иеровоам был непослушен Божьему пророку, и Иеровоам использовал то исцеление, чтобы вознаградить только пророка, но не самого Бога, который послал пророка, который заботился о его благосостоянии. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою над нами, за возможность дышать, жить и читать Слово Твое, и исследовать свою жизнь. Помоги каждому из нас при расходе, размышляя над сказанным, исследуя свою жизнь, видеть себя в том свете, как ты желаешь представить, чтобы ты оставался истинным, а я неправильным, и который требует направления, который требует исправления, требует исцеления, требует поможения для того, чтобы угодить твоему стандарту. Благослови это время, когда мы стоим перед Тобой, когда мы молимся Тебе, чтобы наша жизнь соответствовала Твоему стандарту, Твоим условиям, и Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Я иногда забываю эту, потому если вы помните, напоминайте мне.